Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Продолжаем цикл воспоминаний депутатов Ленсовета 21-го созыва о 90-х годах прошлого века. Сегодня мы в гостях у депутата Ленсовета Николая Смирнова. Родился 23 сентября 1954 года в поселке Лисий Нос. В 1980 году закончил вечернее отделение географического факультета Ленинградского государственного университета, а в 1994 году юридический факультет по специальности юрист-правовед. До этого служил в Советской армии, работал почтальоном, инженером. С 1990 года по 1994 год работал главным инженером проектов в Институте генерального плана Санкт-Петербурга и Ленинградской области. До недавнего времени был членом партии «Яблоко». Сейчас является генеральным директором юридической фирмы «Академия». Николай Николаевич, как вы стали депутатом Ленсовета?
Тогда я работал в Институте проектирования городов, беспартийным, сознательно не вступал в партию. Но это не значит, что меня не интересовала ее деятельность, потому что интересы страны в целом, и регионов в частности, мне были близки, потому что я проектировал многие регионы Советского Союза, и мне всегда было интересно их развитие с Рождества Христова, так сказать, и на перспективу там 10, 20, 30, 40 лет. А видя, как развивается страна, уже возникало много вопросов, и к тому же очень допекала ситуация с тем, что было довольно много синекуры. Вот в нашем там большом проектном институте там далеко не все знали, чем же институт занимается. И вместе с тем отсутствие выборности, реальный альтернатив, отсутствие рыночной экономики для моего большого семейства, все время нужно было подхалтуривать где-то, чтобы заработать денег. Вот все эти моменты подвигли меня к тому, что я с улицы, не будучи членом никаких организаций, пошел по квартирам, с одной стороны, потом попал на собрание граждан, которые микрорайон собирался, они меня выдвинули, потом организовал такое же собрание у себя в институте, и там меня выдвинули, и я оказался кандидатом. И тогда же общался с демографическими выборами, было такое ДВ-90, так сказать, они меня включили в свой список. И там был Народного фронта кандидат, который в основном во всех кругах побеждали, но тут победил я. Правда, во втором туре, но все-таки это тоже немаловажный факт. Поэтому с улицы пришел.
Чем вы стали заниматься в Ленсовете?
В Ленсовете пришло огромное количество малознакомых друг с другом людей. Благодаря в том числе и Сергею Денисовичу Егорову был выработан регламент Ленсовета. Это вот сразу сделало его работоспособным. То есть была отработана процедура принятия решений. Но все равно мы полгода друг с другом знакомились. И сразу как-то конструктивно работать было тяжело. И многие так до конца своей деятельности в Ленсовете тоже до конца не понимали, куда они попали. Слава богу, просто общий настрой, так сказать, отдавали нам ключи или там голосовали, как те, кто хоть немножко в чем-то разобрался. Происходили, так сказать, у нас какое-то позитивное поступательное движение. Вместе с тем, желание-то работать было большое, и я там в максимальное количество комиссий вступил по градостроительству, по экологии, по сохранению центра, и даже комитет по развитию фермерских хозяйств вместе с областью у нас был. Через год примерно образовался комитет по собственности, комиссия по экологии меня туда направила, и я там сначала был секретарем, а потом зампредседателя комитета по собственности. И достаточно много работали, и старались доносить какие-то свои идеи, вырабатывать на ходу. За некоторые мне свои выступления стыдно до сих пор, по неграмотности, какие мы несли там вещи. А где-то что-то удавалось. Очень много в разных направлениях хотелось чего-то сделать. Потом меня избрали в Малый Совет. Там увеличилось количество возможностей решений. Вот и мы работали, не всегда понимая, что же мы делаем и к чему это приведет. И я сейчас вот о некоторых своих действиях сужу с высоты времен и вижу, что мы сильно заблуждались, и романтика, так сказать, вот не всегда хорошо, революционная. Особенно то, что касалось приватизации, перспектив развития экономики. Нами пытались рулить, а мы велись на это. Потому что та ситуация с приватизацией в стране, которая тогда сложилась, с одной стороны, конечно, развитие предпринимательства, и мы организовывали продажи с аукционов в малых предприятиях, потом акционирование больших предприятий, и мне приходилось раздавать там большое количество доверенностей наших депутатов, которые участвовали в комиссиях по приватизации. А самое было в комиссии по аренде. входила туда с правом вето. И всячески старался направлять объекты на конкурс, никаких там целевых раздач. В то же время много было людей, достаточно много, которые сориентировались в этой ситуации и очень интересно работали вот на себя. Ну, например, мы выносим объект на конкурс, а фонд имущества не требует сразу заплатить, а дает рассрочку на год, на два, на три. А тогда инфляция, денежки дешевели, и кто ему давал такого права? Ну, никто и не запрещал.
С какими проблемами в законодательстве вы столкнулись в то время?
Законодательство мы писали на коленке. Внедрить его было крайне непросто. И методический отдел, который возглавлял Маневич в КУГИ, он, конечно, огромную работу проводил, и Михаил был чрезвычайно талантливый, способный человек. Но, с другой стороны, взять закон о приватизации, когда Анатолий Борисович Чубайс обманул всю страну, весь Верховный Совет, когда принятый закон о приватизации, он подменил закон о приватизационных чеках. И при том, просто обманув на процедуре, так сказать, вот всех и вся в этом плане. И это, конечно, сильно сказалось, потому что огромное количество жителей нашей страны, ну, в принципе, не были готовы к рыночной экономике, приватизации, и чуть ли не банки со сметаной этими приватизационными чеками накрывали. Это сильно сказывалось. И только те люди, которые во что-то вникли, или те, кто приехали извне, фонды разные, вот международные работали, они достаточно много таких активов скупили. Единственное, что меня вот успокаивает, что на своем уровне в городе мы могли только заниматься акционированием предприятий, более-менее средних и крупных, и продажей мелких предприятий, там, с торгов. Более-менее честная ситуация. Но залоговые аукционы, когда начались, и уже после того, как нас разогнали, так сказать, в данном случае, это, конечно, сильное ограбление. И, с другой стороны, когда на приватизацию стали выставляться крупные предприятия, которые были гордостью страны, и шли в разнос, так сказать, это очень серьезно. В то же время мало было регулирования поставок продукции извне. То есть разорили сельское хозяйство, разорили нашу легкую промышленность, по сути, хотя она могла бы сама сработать. И как ни парадоксально, вот нынешнее время напоминает мне конец 80-х годов, когда у нас в институте появился хозрасчет, и когда можно было зарабатывать сумасшедшие деньги, делая 3, 5, 10 объектов, уже имея квалификацию, и меньшими силами, соответственно, зарабатывать больше. И сейчас вот то время, когда, спасибо Западу с его санкциями, дал возможность вот развиться нашим местным предприятиям. Я со многими работаю и вижу, вот, по крайней мере, душевный подъем. Что не приедет оттуда дядя с более дешевым товаром и не перебьет мой рынок. Это, конечно, очень сильно сказывается. Хотя вот факультативно мне сейчас очень жаль несвободных западных предпринимателей, которым санкции помешали быть свободными рыночниками. Ведь им нельзя торговать с Россией. А где же свобода, спрашивается.
Радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Айзунков. Сегодня своими воспоминаниями о событиях 90-х годов и размышлениями о судьбе России делится депутат Ленсовета 21-го созыва Николай Смирнов. Проверкой приватизации в Петербурге занималась группа Юрия Шутова, помощника Анатолия Собчака. Вы сталкивались с этим персонажем?
Я сталкивался как раз на выборах, я победил его помощника Юрия Скока. Как потом он оказал, что он его помощник, но уже стал, может быть, со временем. Тогда тоже такой небесталанный парень, он стал шутовским помощником, о чем я узнал так намного позже. Пытался его в суде защищать. Интересный такой парадокс получился. С ним, а вот жуликов приходило много всяких. В частности, хотели построить вот Диснейленд в Лисевнасу. На это реагировали наши, возможно, не сведущие, а, возможно, уже за недорого купленные чиновники, когда канадец, там, насколько я помню, хотел вложить деньги в строительство Диснейленда, но при условии, если город за свой счет подготовит инфраструктуру. Это два городских бюджета, ну, например. Или Новая Голландия. Когда даже арифметические ошибки были сделаны в пользу иностранных партнеров. Или Санкт-Петербург «Чистая вода», когда создавали вместе с водоканалом акционерное общество, где 3-2 в совете директоров было в пользу французов. И они устанавливали бы цены на воду.
А скандально известный небоскреб 20 век, проект депутата Сергея Никешина, друга Владимира Путина.
Тоже интересная такая вещь, как он это все умудрился сделать. Я сам готовил решение, по которому ему предоставлялось это место. Притом мы готовили решение таким образом, что он должен был отдать свои помещения на Невском, заплатить приличные деньги в казну и только при этом обстоятельстве в конкретной стройке построить объект. Но всего этого не было выполнено. Парадокс.
Вы хорошо знали Михаила Маневича. Как вы считаете, найдены и наказаны его убийцы, как об этом заявил Анатолий Чубайс в 2006 году, имея в виду Юрия Шутова и его подельников?
Ну, был момент, когда Шутов, получив полномочия в Верховном Совете, набрал помощников и, можно сказать, вломился Маневичу в кабинет. Но это уже было после нас, с проверкой всех процессов приватизации. Такой мне факт известен. Когда мы работали в Ленсовете, мы много с Маневичем работали, учитывая, что мы собственностью занимались. И очень была конструктивная, серьезная работа. Всегда приятно было с ним общаться. И когда мы процедуры отрабатывали, что многие объекты можно было бы предоставить инвесторам только на основании решения Ленсовета, если это целевым образом шло, или же на основании аукциона, какие-то вот такие версии. Это, пожалуйста, он это поддерживал, конечно, стремился. А затем, когда нас разогнали, он ходил и держал за сердце. Раньше, говорит, вы меня прикрывали, теперь я один. И на него действительно все давили. Вот мне в свое время пришлось готовить решение и десятки распоряжений Собчака отменять, за что он сильно меня любил. Потому что, когда нас разогнали, Миша Маневич пригласил меня работать в КУГИ. Я там буквально там месяц, так сказать, полтора просидел. А потом, говорит, Миша, мне Собчак, ну, если бы звонил, как-то у тебя приватизация, как там с недвижимостью, как с поступлением в бюджет. Он звонит обычно по каким-то интриганским вопросам. Вот у тебя, говорит, такое-то работает? Да, говорит, работает. Вот что бы тебе было. И Миша мне звонит, говорит, представляешь, что делать? Я говорю, да никаких проблем, потому что я вышел из Ленсовета с одним карандашом. Мы же были революционные матросы, мы все за правду боролись. Но со знаниями. И начал уже работать, применяя эти знания, консультировать людей. На этом заработал уже какие-то возможности, какой-то капитал, вырастил кадры и продолжаем работать.
Николай Николаевич, существует версия, что поводом убийства Михаила Маневича явилось то, что он воспрепятствовал захвату морского порта Санкт-Петербурга группой чиновников из окружения Владимира Путина.
Слухов много. Я даже читал книжку Маневича написанную, и там написано, что стрелял в него Николай Смирнов. А это оказался какой-то парень из Киргизии. И, конечно, мне было удивительно читать это дело. Слухов-то можно породить огромное количество. Не могу судить, потому что не ставил своей целью расследовать это дело, потому что никаких возможностей и полномочий, естественно, у меня не было и быть не могло в этой части. Но в человеческом плане, так, предположения, прикидки, кому это выгодно по такому принципу, выясняется, достаточно большому количеству людей было выгодно. Потому что он хоть и умел находить компромиссы, но какую-то линию держал в этом плане. И он изначально выступал за законность, и какие-то уж откровенные вещи вот, не позволял себе. А вот Анатолий Александрович позволял постоянно в этом плане. Как, в принципе, выглядело, скорее всего, это. К нему приходят люди, ты мэр или не мэр? Почему ты мне отдашь такой-то объект?
И много таких было объектов?
Десятки. Мы десятки распоряжений Собчака отменили. И приведу пример. Там, по-моему, на Большой Московской там было два дома, которые распоряжения мэра были отданы там некой компании, не помню, как называлась, с условием, что за счет города они будут расселены и перейдут в собственность этой компании, когда она их отремонтирует. То есть вложит деньги. Ну, возможно, дома были ветхие. Мы отменили это распоряжение, выставили на торги, и та же компания выиграла с условием, что расселяет за свой счет, и еще там в бюджет там приличные миллионы вносит. Я не склонен думать, что Собчак за это что-то получил. Но то, что его подбивали на это, то, что его все время подзуживали, ты мэр или не мэр, ты можешь отдать или не можешь отдать, это да. После уже, когда занимался юридической практикой, ко мне несколько раз подходили люди и говорят, ты нам так перешел дорогу, ты так нам насолил твои отменные распоряжения. Понимаете? А мне приходилось в основном с этим выступать от комитета, так, поэтому так у Собчака ассоциировалось это дело, потому что я проверял те распоряжения, которые приходили, если не соответствовали, я в юродел и сразу на малый совет или на сессию. Вот, ну, надо соблюдать какую-то законность.
А крупные предприятия тоже Анатолием Собчаком распределялись?
Мы готовили серьезное решение по Ленэнерго. Тогда очень переживал Яковлев, который был вице-мэром тогда, и даже вот приходил ко мне в кабинет, и мы проговаривали, чтобы план приватизации утверждался именно самим Ленсоветом, потому что это же Ленэнерго, стратегический объект. После того, как нас разогнали, совершенно по другим правилам, Ленэнерго было приватизировано. Там уже, что называется, понеслась. Вот мы хоть каким-то барьером были, вот как говорил Миша, а тут уже и нас не стало. И все решал сам тогда уже мэр, а потом дальше уже кто угодно. Но, как правило, это было решение частных лиц, то есть не какая-то процедура. Ну, она, может быть, формально выдерживалась, а решение частных лиц. И отсюда вот большие активы ушли в частные руки.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня своими воспоминаниями о событиях 90-х годов и размышлениями о судьбе России делится депутат Ленсовета 21-го созыва Николай Смирнов. Николай Николаевич, Анатолий Собчак – фигура, конечно, трагическая.
Противоречивая. Вот, потому что у меня к нему полосатое отношение, где-то безмерное уважение, так сказать, потому что способности налицо. С другой стороны, какую ахинею он нес на первых наших решениях, потому что он такой же, как и мы, был далек от рыночной экономики, хоть и специалист по хозяйственному праву считался в этом плане. Зато как он вырос под конец. То есть он очень обучаем был и очень быстро набирал очки. Но в то же время и набирал себе врагов, потому что он преподаватель, мы студенты, так сказать, случае, и это обстоятельство сильно сказывалось. И был один случай интересный. 90-й год, еще Советский Союз. Сессия Ленсовета, осень идет. И Собчак ведет сессию. А есть у нас такой ярус, который достаточно близко к трибуне. На этом ярусе расположился некий такой интересный анархист Саша Богданов. И он сидит и улыбается. А я сам нередко выступал со трибуны, и там все, кто сидит на этом ярусе, очень хорошо видно. И, естественно, Собчака раздражал. Но Саша Богданов не просто так сидел. Он сидел с российским флагом. И тоже вот продолжал глупо улыбаться, что сильно раздражал Собчака. Что это за тип сидит? И он еще там какие-то реплики там отпускал и так далее. Ну, в общем-то, довольно развязно. То есть спровоцировал. Собчак разозлился и потребовал убрать из зала несоответствующую действующему законодательству символику. Кто-то из депутатов встает и показывает на царские кресты и гербы. А с этим-то как быть? Он еще больше разъярился. Вызвал наряд милиции, а рядом Саша Богданов сидел с Койбеда, вдвоем там сидели. И наряд милиции, там 3-4 служителя правопорядка, ну, начали их оттуда, в том числе, силовать, а не сопротивляться. Я сижу в зале. Тихий, скромный человек, никогда толком не дрался. Какая-то сила меня поднимает. Я бегу туда, и мы втроем с милиционерами, в общем, шапки, очки летят в разные стороны, это фуражки, точнее, понеслась. И в это время встает Щербаков, адмирал, и забирает у Собчака микрофон и приказывает прекратить безобразие. Собчак со злостью ушел, все успокоились. На следующий день все демократы пришли с российскими флажками туда. Но это вот был такой исторический факт. Я даже сам на себя удивился, но это порыв, это романтика. Это вот серьезное обстоятельство. В то же время тот же Анатолий Александрович, он долго выступал против того, чтобы городу возвращали название. Долго и упорно выступал, доказывал, там цифры приводил. И мы как раз вот 25 лет назад, вот сейчас вот юбилей, и вспоминаю, так сказать, что мы тогда очень сильно работали, и тот же Скойбеда, тот же Ковалев Леша, вот мне пришлось поучаствовать в разработке положения. Мы разработали положение, вбили в повестку дня Ленсовета, разработали положение в вопросе. И его провели. Но очень была большая борьба, потому что, с одной стороны, уважаемые блокадники с гармонией, с песнями у Ленсовета, как же так, Ленинград, блокадный, это больно было смотреть. Вот, и такие противоречия. Невзоров выступает против вовсю, какой-то популярнейший, с позволения сказать, журналист. И Собчак не поддерживает. А что интересно, мы бросились тогда по квартирам, чтобы как-то народ подвигнуть к этому. По телевидению накануне выступил уже совсем больной митрополит Иоанн и призвал верующих голосовать за это. Я сам атеист в данном случае, но это на меня произвело впечатление. И то мы набрали 53%, чуть-чуть перебрали. Вот еще бы немножко, так сказать, вот, и ничего бы не случилось. То есть, получается, каждый хоть что-то сделал, это сказалось на результате. А представьте себе, если бы не набрали. Тоже интересное историческое событие. Как вот одним голосом многое решается. Решение принималось на Малом Совете. И вот его поставили на голосование, и тут выяснилось, что не хватает кворума. Вот в данном случае. И уже последнее голосование. Трижды ставят на голосование. И вот я выскочил, сбегал там за ключом приятеля, так сказать, притащил его, и состоялось историческое событие, приняли решение. А так бы вот его отложили, было оно принято или нет. То есть вот на такой, казалось бы, мелочи происходили события. Еще один потрясающий фактор. Вот я в своей программе писал за объединение города и области. как градостроитель, я понимал и понимаю, что это совершенно необходимо в единый субъект. Надо было бы делать всегда при таком большой агломерации. Совместное заседание на территории областного совета, вот нас и областного малого совета. Предложение о проведении, так сказать, опроса, референдума об объединении. Областной совет проголосовал «за», а у нас где-то 3-4 депутата шлялись, и не хватило голосов, и не было принято решение. А так бы еще вот в 91-м или 92-м году ты уже пошел бы процесс объединения. Из-за ерунды.
Кто из тех людей, кто сегодня во власти, вам наиболее запомнился в 90-е годы, когда вы были депутатом Ленсовета? Путин, Чубайс, Гаев, Миллер?
Миллера один раз я не пустил в кабинет. Он хотел со мной поговорить, я не пустил в кабинет. Все, что я о нем помню. Тогда, так сказать, мне просто было некогда. И я не знал, что это будущий Миллер. Вот нет интуиции. Может, поговорил бы, может быть, какой-то контакт завязался. Путина вот мельком помню, но когда Путин замещал Собчака, он ведь тоже выдавал распоряжение. И ни одного основания отменить распоряжение, которое издал Путин, не было. Это было обосновано, было четко сделано, потому что, ну, видно по всему, что ему самому нравился вот весь этот процесс, и вот тоже за законность тогда болел. Я какие-то его интервью слушал, хотя видел его неоднократно, но лично общаться не пришлось. Козак очень грамотный, у нас был начальником юридического отдела, я просто огромное удовольствие получал. Мы тогда учились на ходу юриспруденции, это мы писали законы, еще не имея образования в плане, вот на ходу все, на коленке. И вот он, конечно, огромный вклад в это внес. Лаврентьев Александр Александрович, он, наверное, не прошел ни по каким там государственным постам, но он был зам Козака. И именно Лаврентьев, когда был путч, первый сделал заключение, что это незаконно. Вот никто не помнит, вот это Сан Саныч Лаврентьев, наш заместитель начальника юридического, потому что Козака-то не было в городе, август все-таки, он первый сделал заключение и сильно поддержал всех депутатов тогда, которые оставались в Мариинском дворце.
Николай Николаевич, а для вас было катастрофой разгон Ленсовета в 1993 году? Это было для вас неожиданно?
Не в один день, так вдруг взяли и разогнали. И давно все это готовилось, и вот расстрел Белого дома, кстати, вот тоже пришлось поучаствовать в историческом моменте, вот как когда начали стрелять по Белому дому, у нас сессия Ленсовета, и не знает, что делать, что говорить, опять же, невольно сыграл вот старичку роль, вышел к микрофону и предложил объявить перерыв на 3 дня. Никаких эксцессов, через 3 дня собрались, уже все кончилось. А так вот не знаешь, что и делать, потому что никаких у нас вооруженных сил нету, никаких возможностей там, некому обратиться. И особенно обидно, когда нашим разгоном занимался тот человек, которого мы ставили на этот пост, и Борис Николаевич, и Анатолий Александрович, вот они, собственно, выступали за наш разгон. У нас малый совет, вот когда были, мы, конечно, выступали против этих указов в большинстве, следуя своим демократическим принципам, путь наивный в этом плане. И, конечно, было огорчительно, но, с другой стороны, это уже многое построилось. Уже много перемен произошло. Уже многие вещи, которые мы хотели, если там кто-то понимал, так зачем пришел в Ленсовет, они уже произошли. Случилась приватизация, случился элемент рыночной экономики. Можно работать, можно зарабатывать в данном случае. Никто тебя сильно не преследует, отдать должное Борису Николаевичу. Он не стал проводить никаких репрессий жестких. Но в то же время много претензий вот тому, как он иной раз неумело руководил страной, потому что и сам учился, а с другой стороны, недуг сказывался во всем. И вот как бы там, допустим, нынешнего президента не критиковали, но в плане работоспособности, в плане держать ситуацию, ни в какое сравнение с Борисом Николаевичем. Полное преимущество. То есть от алкоголика к спортивному мужику перешли. В этом плане. И, с другой стороны, тогда вот Борис Николаевич сдавал в одном, в третьем, в пятом позиции в этом плане. Вот подрывалась наша и обороноспособность, и экономика, и конкурентоспособность вот во всем этом деле. И засилие товаров, и засилие жуликов западных, которые к нам пришли, в том числе, наряду с хорошими специалистами. Вот это, конечно, было разительная перемена. И поэтому у Владимира Владимировича еще большой потенциал вот авторитета в стране остается, который ему создал Борис Николаевич, своей политикой. Это он и создал вот, своими промахами, он создал авторитет Владимиру Владимировичу с большим запасом.
Говорит Радио Свобода. Своими воспоминаниями о 90-х годах с нами делился депутат Ленсовета 21-го созыва Николай Смирнов. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подрабинек. В жизни разных народов бывают счастливые времена, бывают трагические. История дамы капризная, и на всякую победу у нее припасено поражение. Благодаря этому в судьбах народов поддерживается некоторый баланс между триумфами и неудачами.